Третье. Компульсивность и конфликт. Различие между описанием и объяснением при лечении аддиктивного поведения. Леон Вюрмсер. Проблема аддиктивного поведения. Перед лицом клинической реальности меркнут все простые ответы на сложные вопросы, подобные проблеме аддиктивного поведения и его движущих сил. Простое и единообразное не является истинным и вряд ли может таковым быть. Лишь то, что сложно, еще может быть истиной. В скобках 1966. Не существует такого феномена, который принято называть болезнью алкоголизма, в смысле единой нозологической единицы, имеющей одну определенную причину, форму протекания и поддающейся известному способу лечения, в скобках 1988. Нет такого понятия, как аддиктивная личность, для которой описана характерная динамика психических процессов и найден оптимальный лечебный подход, одинаково эффективный для всех. Нет линейной зависимости между конкретным набором причинных факторов и симптомами аддиктивного поведения. Не существует отчетливой связи между специфическими химическими зависимостями и аддиктивным поведением в целом, за исключением физических аспектов, связанных с действием конкретных наркотиков. Однако и здесь нет явно выраженной связи между аддиктивным поведением и невротическим процессом. Лечение тяжелых форм неврозов, которые теперь часто относят к нарциссическим или пограничным расстройствам, в скобках приводится «Содружество авторов» пофамильно, в скобках 1983, и более мягких невротических проявлений не имеет глубокого принципиального различия. Проблемы, возникающие в процессе лечения пациентов с наркотической или алкогольной зависимостью, в значительной степени касаются особенностей протекания этих тяжелых форм неврозов. В скобках приводится фамилия автора 1987C-1988B. Аддиктус – это юридический термин, которым называют человека, подчиняющегося осужденного. Далее следует выражение, требующее перевода. Страница 56 означает приговаривать свободного человека к рабству за долги. Аддиктус – тот, кто связан долгами. В скобках 1940. Таким образом, метафорически аддиктивным поведением называется глубокая рабская зависимость от некой власти, от непреодолимой вынуждающей силы, которая обычно воспринимается и переживается как идущая извне, будь то наркотики, сексуальный партнер, пища, деньги, власть, азартные игры, то есть любая система или объект, требующая от человека тотального повиновения и получающая его. Такое поведение выглядит как добровольное подчинение, в скобках compulsion, однако весь психоаналитический опыт говорит нам, что на самом деле во внешнем мире не существует неких принуждающих желаний или силы. Психоаналитик задается вопросом, что это за принуждающая сила, действующая на человека изнутри и формирующая его ненормальную деструктивную привязанность к чему-то, что находится снаружи. Вопрос не в том, что скрывает завеса, сотканная из целого букета наркотических эффектов и бросающейся в глаза социальной девиации. Важнее знать, что за могучая сила самообмана смогла создать столь плотный занавес. Работая с аддиктивными паттернами поведения, мы сталкиваемся с ярко выраженными избеганием и отрицанием, которые можно сформулировать так: «У меня нет никаких внутренних проблем». Все зависит от того, что происходит во внешнем мире. Все можно исправить, если повлиять на внешний мир. Или Если бы я только мог избежать использования наркотиков, в скобках, или иного неприятного поведения, все стало бы хорошо. Отрицается какая бы то ни была связь внутреннего конфликта, внутренней реальности и в целом с жизненными проблемами. Такое огульное отрицание своего внутреннего мира в течение длительного времени характерно для большинства наркоманов и алкоголиков, что ведет к безразличию, игнорированию любого вида интроспекции и категорическому и последовательному ее избеганию. Я называю такой стиль поведения психофобией, хотя в некоторых моих ранних работах динамика освещалась преимущественно с точки зрения анализа эго. Предлагаемый мною в этой статье подход опирается на анализ суперэго. Эти два взгляда, очевидно, дополняют друг друга. Сначала я кратко остановлюсь на эго-анализе динамики. Слои специфичности. Заголовок. На самом нижнем уровне специфичности можно обнаружить следующие основные особенности аддиктивной динамики. Первое. Наркотики постоянно используются в качестве искусственной аффективной защиты. Они компульсивно употребляются для избавления от переполняющих человека эмоций. При использовании наркотиков всегда присутствует фармакологически подкрепленное отрицание и блокирование аффекта, что предполагает не только особую склонность к этим частным формам защиты, но и склонность к массивной аффективной регрессии. В скобках приводится фамилия автора 1970-й, 1974-й и так далее. При этом просматривается некоторая связь между значимым аффектом и предпочитаемым наркотиком. Опять же, фамилия автора 1974-й, 1978-й. Второе. У большинства наркоманов обнаруживается фобическое ядро, инфантильный невроз, на котором основывается последующая патология, обычно с сопутствующими страхами и желаниями, встроенными в различные структуры, ограничения, обязательства, сопровождающими физическую и эмоциональную близость и любые связи. В навязчивых поисках наркомана, как в зеркале, отражается компульсивное избегание объектов, характерных для фобического пациента. В то время как фобическое ядро собирает в одном объекте или в одной ситуации все, что представляет для фобического пациента угрозу или опасность, буквально переделывая всю его жизнь под избегание этого источника тотальной угрозы, наркоман делает прямо противоположное. Все содержание его жизни и стремления, все то, чего он жаждет больше всего на свете и от чего зависит, также сосредоточивается в одном объекте или одной ситуации. В скобках пофамильно приводится перечень авторов. Смотри страницу 57. Третье. Там, где есть фобии, всегда существуют защитные фантазии, персонализированные фантазийные защитные фигуры или обезличенные защитные системы, особенным образом уравновешивающие существующие страхи. Такой поиск защиты от фобического объекта и тревожной ситуации почти неизбежно приводит к компульсивной зависимости, как только находится подходящий фактор, будь то любовный партнер, фетиш, наркотик, система ритуальных действий или психоаналитик. В наиболее типичной ситуации наркотическая зависимость порождает защитную фантазию, которая лучше всего защищает от фобического ядра. Защитники, от которых у больного возникает зависимость, значительно переоцениваются. Они становятся нарциссическими объектами, я-объектами, и воспринимаются возведенными в крайнюю степень всемогущий, все дающий, всепрощающий или наоборот, все разрушающий, все осуждающий, все отбирающий. Четвертое. Чувство беспомощности в травмирующей ситуации и от неспособности контролировать переполняющие эмоции. Личность защищается толстой коркой нарциссизма, грандиозностью и самовозвеличиванием, презрением и холодностью, а иногда идеализацией и подчинением. Все это часто прикрывается поверхностной любезностью, дружелюбной уступчивостью и податливостью, привлекательным шармом социопата. Пятое. Разрываясь между страхом перед осуждающей и унижающей внешней силой и нарциссическими потребностями, имеющими защитную природу, идущими изнутри, личность приобретает поразительную нестабильность и ненадежность. Периоды высокой интегрированности и честности внезапно сменяются эпизодами безжалостной холодности и склонностью к криминалу. Противоречие может заходить настолько далеко, что мы обнаруживаем расщепленную или множественную личность. Этому соответствует ярко выраженная разорванность чувства «я» и общая неустойчивость. Именно ненадежность аддиктивных больных приводит в ярость окружающих, в то же время она унижает и ввергает в депрессию и самих аддиктов. Наблюдаемое расщепление эго и разорванность к отсутствию преемственности эго не являются защитой, а представляют собой проявление функционального несоответствия и противоречий, возникших главным образом как следствие отрицания. Шестой. Острые, со страхом ожидаемые нарциссические кризисы или реальные разочарования в других или в себе обычно запускают лавину переполняющих аддикта аффектов, подталкивая его тем самым к компульсивному использованию наркотиков. Следующим уровнем специфичности является высший уровень абстракции. Он касается природы наиболее часто использующихся защит. Здесь я выделяю три специфических момента. При использовании наркотиков всегда присутствуют фармакологически подкрепленные отрицания и блокирование аффекта. Это попытка убежать от переживания и тем самым отгородиться от нежелательной внутренней и внешней реальности. При всех видах тяжелой психопатологии, особенно при защите от травмирующей реальности и идущей изнутри агрессии, основной защитой является превращение пассивного в активное. При менее тяжелых формах невроза такую роль играет вытеснение, которое используется в основном при защите от давления либидо. Посредством экстернализации все внутреннее поле битвы становится внешним. В скобках А. Фрейд, 1965. Экстернализация представляет собой защитную попытку прибегнуть к внешнему действию для того, чтобы продолжать отрицать наличие внутреннего конфликта. Анализ суперэго. В динамическом плане наиболее специфичным и наиболее важным для интенсивной терапии является развитие конфликта внутри совести. В скобках фамилия автора приведена 1963 Азепта Б. И между различными идеалами. Смотри страницу 59. Этот процесс запускает последовательность импульсивных действий деструктивного характера, часто включающих в себя компульсивное употребление наркотиков. В этом случае неизбежно требуется иной, отличный от обычного подход к пониманию и лечению такого типа пациентов. Я подробно остановлюсь на конфликтах совести, а также на непереносимых чувствах стыда и вины у подобных пациентов. Потребность в разрушении успеха. Следующий заголовок. Виктор, фермер традиции 30 с лишним лет, обратился за лечением тяжелой зависимости от кокаина и других наркотиков. Он также хотел избавиться и от злоупотребления алкоголем. Зависимость развилась у него в подростковом возрасте. Родители Виктора были алкоголиками, устраивали дома бесконечные скандалы и постоянно дрались. Отец умер в 42 года, причем одной из причин смерти стал цирроз печени. Один из старших братьев погиб от передозировки наркотиков. Другой брат также был алкоголиком. В течение 8 лет с длительными перерывами Виктор проходил курс психоанализа и психотерапии, всего около 600 сессий. Много времени было потрачено на исследование глубинного конфликта между стремлением достичь успеха там, где другие члены семьи потерпели неудачу, и желанием быть принятым такими мрачными фигурами из его прошлого, как покойный отец и брат. Таким образом, был установлен конфликт между противоположными идентификациями. Пациент вспоминал свое сознательное желание, чтобы его вечно ссорящийся, раздражающийся по пустякам вспыльчивые и озлобленные родители, один или оба, умерли и были заменены лучшими людьми. Убежденность Виктора в том, что он не заслуживает успеха, коренилась в чувстве вины за скоропостижную смерть отца, в скобках. Самому Виктору в тот момент было 13 лет, и неожиданную гибель брата, в скобках, в тот период Виктор был с ним очень близок. Он также винил себя за постоянное чувство гнева и презрения по отношению к матери, вздорной женщине и горькой пьянице. И все же психоанализ – это искусство конкретного. Конкретный эпизод лунатизма у дочери от первого неудачного брака с женщиной-алкоголичкой напомнил Виктору о похожих эпизодах из его детства. Его лунатизм был связан с ночными кошмарами или состояниями диссоциации, в которых его окружали и преследовали огромные угрожающие белые птицы. Они носились вокруг него и атаковали его на лету. Пациент сам связал этот образ со сценой полового акта родителей. На одной из сессий он вспомнил, как подкрадывался к родительской спальне, точно так же, как моя дочь делала это прошлой ночью. Он вспомнил, как очень хотел туда войти, но постоянно боялся и лишь иногда пересиливал свой страх. При этом маленького Виктора посещали фантазии, что отец яростно ссорится с матерью и может ее убить. Поэтому он, Виктор, должен пойти и защитить мать, убив отца. Однако маленький Виктор не мог двинуться с места, парализованный страхом. Я онемел, заледенел от ужаса. Это было, как если бы именно я сам убил своего отца. А к матери у меня были другие чувства. Я ненавижу тебя и ненавижу себя за то, что стал причиной смерти своего отца. Как будто это была моя воля, как будто он умер по моей вине. Пусть Господь избавит тебя от слепоты. В скобках сессия 3, 6, 8. Через несколько сессий Виктор вернулся к своим воспоминаниям о смерти отца, причиной которой считали инсульт. В скобках отец был гипертоником, и хотя ему было всего 42 года, врачи обнаружили у него сердечную недостаточность и цирроз печени в тяжелой форме. Любопытен следующий факт, касающийся смерти отца. Пациент играл в то утро с другом вдалеке от родительской фермы. Мать нашла его и спросила, не видел ли он отца, которого сама она уже давно не может найти. Виктор ответил так. «Ты смотрела в ванной». Мать пошла в ванну и обнаружила отца, лежащего на полу мертвым. «Почему я сказал ей именно так? Откуда мне было знать? Но ведь я все же знал». Чем больше Виктор размышлял над этим странным фактом, тем более убеждался в том, что рано утром, поднимаясь по лестнице к себе в комнату, он слышал глухой удар в одном из помещений на первом этаже. Быть может, он даже спустился вниз проверить и обнаружил что-то подозрительное или зловещее, в скобках неясно, видел ли пациент на самом деле своего отца, лежащим на полу. Видел ли капающую у того из ушей кровь, образ которой живо обрисовал сам пациент, или просто услышал нечто, испугавшее его. Вместо того, чтобы что-то предпринять, Виктор ушел подальше от дома, к Камбару, как будто стремился избежать встречи с тем, что произошло. И все же его восприятие функционировало в достаточной степени для того, чтобы сказать матери, где он видел отца. Я знал, что что-то было не так, но заблокировал это чувство в тот же момент, как ощутил его. Я тут же его отбросил. Позднее я почувствовал вину за то, что ничего не сказал. Быть может, отцу еще можно было помочь. После того, как тайна всей жизни была раскрыта и озвучена, пациент почувствовал большое облегчение, будто тяжелая ноша свалилась с его плеч. Вскоре он решил прекратить анализ, который к тому времени длился уже 2,5 года, в скобках 400 часов. Он возобновил лечение 5 лет спустя, 2-3 раза в неделю на кушетке. Спустя 8 лет после начала лечения пациент чувствовал себя в полном порядке, практически полностью воздерживался от кокаина и других наркотиков и постепенно перестал употреблять марихуану и алкоголь. К тому времени он управлял своей фермой практически самостоятельно и действовал весьма успешно. Еще через 8 лет Виктор заболел стойким гриппом со странными симптомами. Через месяц ему поставили диагноз СПИД. К сожалению, обычное лечение с помощью приводится формула, а точнее аббревиатив этого лекарства и аналогичных препаратов представляло для него опасность вследствие серьезных поражений печени. Я продолжаю видеться с ним регулярно. Мы работаем над его внутренними и внешними проблемами, вызванными терминальной болезнью. Как-то он сказал мне: «Я разочарован, я вылечил себя работой и психотерапией, и вдруг опять заболел, на этот раз физически. Это просто несправедливо. Впрочем, я сам навлек на себя эту болезнь, хотя и не осознавал этого. Такая жестокая ирония. Я опять борюсь со смертью. Это пугает. Я должен сполна заплатить за свои грехи».